информационно-аналитический канал «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». День экологии.
Доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что сегодня на радио «Комсомольская правда» вот прямо с утра день экологии, и об экологии мы поговорим в ближайший час. Вы, кстати, можете присылать свои сообщения на WhatsApp, потому что мы людям, которые занимаются у нас в издательском доме «Комсомольская правда», специально приглашенному сегодняшнему гостю обязательно ваши вопросы передадим. И гостя хотелось бы представить отдельно. У нас сегодня в гостях заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Светлана Юрина Радченко. Светлана Юрина, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
И Ярослав Карабатов будет сегодня помогать задавать вопросы. Ну, собственно, от него-то главные вопросы и будут. Ярослав у нас представляет отдел образования и науки. Сам Ярослав является заместителем редактора этого отдела.
Здравствуйте.
Светлана Юрина, ну, я не знаю, давайте мы начнем с общих слов и с общих цифр. Экологическая ситуация по России. Насколько она лучше, чем в предыдущие годы? Либо процесс стагнации, отсутствие результата тоже результат.
Вы знаете, в отношении сбросов и выбросов ситуация экологическая сейчас явно улучшается. Да? У нас есть определенная ситуация, как бы не очень хорошая, с накоплением отходов. Ну, понятно, 5 миллиардов тонн накапливается у нас ежегодно. И, безусловно, для этого мы в первую очередь стараемся законодательные, да, меры реализовать. Как вы знаете, в 2014 году у нас был принят 458 закон. Он установил новую систему регулирования в сфере ТКО. Мы надеемся, что реализация этого закона, она позволит вот, разрешить те проблемы, которые накопились.
Ну, мы знаем, что 2017 год объявлен годом экологии. Вот, и на это какой-нибудь ворчливый обыватель российский скажет, ну вот, что у нас в стране других проблем нету, там денег мало, цены растут.
Вот, и этот ваш год экологии, да, как этот день без автомобиля или час без света.
Ну кому, да, зачем это нужно? Да? Вот что вы на это возразите?
Ну вы знаете, экология – это же не только какие-то слова, да, о том, что надо заботиться об окружающей среде. Экология – это прежде всего наше с вами здоровье, да. Это интересы наших будущих поколений. Это то, что мы оставим после себя на этой планете. Поэтому ну, совершенно не праздный сейчас разговор об экологии. Ей надо заниматься, если мы хотим, чтобы мы с вами жили в будущем и сейчас в чистой стране.
Мы периодически в утреннем эфире, по-моему, в этом году было сделано несколько громких заявлений, в частности, Сергеем Ивановым, который говорит, ребят, давайте приберемся в России, давайте сделаем в России уборку. Мы же нашим слушателям предлагали, ребята, оцените экологическую ситуацию в вашем городе, 49 городов вещания, по пятибалльной шкале, где единица – это полный кошмар, а пятерка – ничего не надо, не трогайте, у нас все замечательно. Пятерок не было ни у кого. Четверок было очень мало. В большинстве своем такие города, как Барнаул, Челябинск, Уфа, Тверь, Владимир, говорили тройка, двойка. И признавали, да, мы мусорим сами. С одной стороны, вот эти вот это вот бытовой, да, абсолютно бытовой момент, когда человек бросает окурок, делает это министерство заниматься этим? Или у вас более глобальные проблемы?
Нет, эта проблема, безусловно, существует. Здесь вопрос про экологическое просвещение. Да? Пока мы не привьем в своем, собственно, обществе определенные элементы экологической культуры, мы можем принимать законы, да? Мы можем там проводить меры экологического надзора, но это в целом ситуацию не спасет. То есть пока каждый человек не станет ответственно относиться к экологии, не будет понимать, что элементарно бросать мусор на улицах – это неправильно, и это безответственное отношение к окружающей среде, мы ничего не добьемся.
Именно поэтому предлагают ввести штрафы, как в Сингапуре. То есть наш народ можно вразумить только рублем. Нас можно вразумить. Жвачку плюнул, будь добр, заплати, там, я не знаю, 3000 рублей. Окурок мимо урны бросил, будь добр, 5000 рублей.
Штраф – это крайняя мера, конечно. Мы все-таки для чего проводим год экологии в 2017 году, да? Для чего его проводили в 2013 году до этого? Для того, чтобы привить элементы экологической культуры обществу. То есть вопрос не столько в том, что мы сейчас собираемся установить огромные штрафы, да, и этим стимулировать людей не мусорить. мы хотим рассказывать и объяснять, почему этого не нужно делать, какой вред наносится окружающей среде, да, и как каждый конкретный человек может внести свой вклад в сохранение окружающей среды.
А вот, ну, опять же, год экологии прошел, допустим. Да. Вот по его итогам, что должно измениться там, в стране, в людях, ну, какие-то конкретные вещи?
Ну, мы надеемся, да, что по итогам года экологии мы в целом изменим и привьем в обществе ответственное отношение к окружающей среде. А если говорить о конкретных результатах, да, то у нас правительственный план, который утвержден на 2017 год, это совершенно конкретные действия. Это рекультивация полигонов, да? Это ликвидация объектов прошлого экологического ущерба, это строительство очистных сооружений, да? Это различные мероприятия по переходу на наилучшие доступные технологии. То есть мы прогнозируем, что по итогам 2017 года мы будем иметь совершенно конкретные результаты в плане там, сокращения выбросов в атмосферный воздух, да? Сокращения несанкционированных свалок, сокращение тех мест прошлого экологического ущерба, которые сегодня содержат опасные отходы и вредят людям.
Помните экологическую полицию, да?
Помню,
вы радуете за нее по-прежнему или нет? Ведь одно дело ходить с проверками. Ну, а мы же знаем, Светлана Юрьевна, что руководители крупных предприятий, как правило, знают заранее, что у них будет проверка, и пытаются эти все хвостики-то в лучшем случае почистить, в худшем скрыть. И тем не менее, вот поднимался ведь вопрос, ребята, давайте возродим экологическую полицию, которые будут наблюдать вот за теми, кто выбрасывает мусор на трассе. Вы же ездите по трассе, вы же видите вот эти вот свалки. Я не понимаю, откуда это все, как пакеты, а иногда и газовые плиты на обочинах дорог оказываются.
А как откуда? Это появляется от людей.
От людей?
Ниоткуда это не берется. Что касается экологической полиции, да, мы с вами все равно не сможем за каждым гражданином, грубо говоря, определить инспектора, да, который будет ходить и смотреть, нарушает человек законодательство или нет, выбросил он что-то в том месте, где это не положено делать или нет. Вот по нашему мнению, мы должны как раз... Есть очень много активных граждан, да, которые сейчас хотят этим заниматься. Мы весной этого года ввели в экологическое законодательство институт общественных инспекторов в области охраны окружающей среды. Мы хотим его сейчас развивать. Мы хотим дать, в принципе, возможность активным гражданам отслеживать такие вещи, да, сообщать о них. И в том числе продумываем такую меру стимулирующую, да, как тот факт, если сообщение гражданина помогло привлечь к ответственности определенного нарушителя, то рассматриваем для себя концепцию о введении возможности поощрения за счет части того штрафа, да, который взыскали с правонарушителя. И это будет очень эффективно. И не потребует больших затрат.
Друзья, мы обязательно будем обсуждать и другие экологические вопросы через несколько минут. Замминистра экологии у нас сегодня в гостях в программе «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Продолжение через несколько минут.
«Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Тюмень 99.6 FM. Кемерово 89.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Утренний информационно-аналитический канал «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». День экологии.
Я напоминаю, друзья, это утренний эфир, это программа «Главное вовремя». У нас сегодня день экологии на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Светлана Радченко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, и Ярослав Карабатов, замредактор отдела науки и образования «Комсомольской правды». Светлана Юрьевна буквально несколько минут рассказала о том, что вот такой институт общественных наблюдателей, институт активных граждан, которым не безразлично, что на улицах чисто, в городах чисто, это по принципу того, что пытается сделать госавтоинспекция, когда она говорит, да, мы должны следить за порядком, за нарушениями, соблюдениями правил дорожного движения на дорогах, но без вас, товарищи водители, мы не обойдемся. По сути, это открытие горячей линии. Горячей линии, когда можно сообщать, выкладывать видео.
Можно я даже уточню?
Да.
Мы немного, помимо вот горячих линий различных, да, мы создаем в 2017 году целую систему. Информационную систему, которая будет позволять любому гражданину сообщать о несанкционированной свалке, а органам надзора реагировать на это сообщение, да, и заканчивать, собственно, рассмотрение этого сообщения конкретно уже ликвидацией несанкционированной свалки. То есть мы вовлекаем тем самым все слои общества, да, граждан, общественные организации в прямой диалог с государством по вопросу ликвидации несанкционированных свалок. Мы планируем, что такая система у нас будет введена в эксплуатацию во второй половине 2017 года, и, собственно, каждый гражданин может ей воспользоваться.
А вот мы знаем, что на Западе свалки – это чуть ли там не клондайк, не золотое дно. Они там перерабатывают, из этого там получаются много разных вещей. Вторичная переработка. А почему у нас не так? Почему у нас на этом сложно заработать?
Здесь, наверное, в отсутствие должного правового регулирования, да, до того момента, когда мы в 2014 году приняли соответствующий закон, у нас не было никаких схем, позволяющих отслеживать легальность, да, этого процесса. И, скорее всего, это были какие-то, ну, такие криминальные варианты. Да. И сейчас, естественно, мы в реализацию 458-го закона выстраиваем прямую прозрачную схему, да, когда региональный оператор забрал твердые коммунальные отходы и либо захоронил их в тех местах, где это разрешено делать, либо утилизировал эти отходы. Здесь будет прозрачная процедура, ее легко отследить, мы тем самым отсекаем, так скажем, криминальную составляющую в этом вопросе. Кроме того, у нас сейчас принимаются меры для стимулирования отрасли мусоропереработки. У нас сейчас готовится к утверждению приоритетный проект «Чистая страна». В рамках этого проекта мы планируем запуск 5 пилотных проектов строительства мусороперерабатывающих заводов. В Московской области 4 и в Казани, в Татарстане.
Еще один вопрос. Я сейчас не вспомню, кто это. По-моему, это все-таки из Комитета Госдумы по экологии было предложение такое вводить уроки экологии в школах. То ли на постоянной основе, то ли на факультативе, потому что в законопроекте или в идее законопроекта, который попал в средства массовой информации, было написано, что, значит, все идет, в общем, все закладывается с детства. Конечно. Если ребенок с детства не научен мусорить или привык убирать за собой, то все это... С другой стороны, Ярослав, ты можешь вспомнить, в наших школах было нечто подобное? Нам просто говорили, что мусорить нехорошо.
Ну, в общем, да. Ну, у нас были практические уроки. Мы участвовали в субботниках
так
каждую весну.
Так субботники сейчас проходят. Насколько нужны сейчас вот эти вот экологические... Вот уроки экологии. Вот как вы,
Светлана? Безусловно, экологические уроки нужны. И я знаю, что они сейчас проходят, но не по обязательной программе. Да?
Ну, Опять же, в ОБЖ, по-моему, они включены.
Ну, в ОБЖ они не сильно включены. Да? Их проводят опять те же самые экологические активисты. Мы участвуем, соответственно, в проведении таких уроков. Но в обязательную школьную программу, конечно, они не включены. Я знаю, что вот на предстоящем госсовете, да, будет в том числе рассматриваться вопрос о том, что нужно работать над концепцией экологического образования. Я считаю, что это правильно. То есть если мы с детства будем учить школьников тому, как правильно относиться и ответственно, да, к окружающей среде, это даст свои плоды в будущем.
Хорошо, тогда здесь еще тогда один вопрос возникает по поводу того, что ну, вот мы говорим про уроки экологической безопасности, хотя их, я так думаю, что для взрослых нужно проводить. Субботники были упомянуты. И действительно, мы видим, как в конце апреля, иногда прямо в день рождения Ленина, как это и было по традиции, 22 апреля люди выходят на субботник, собираются инициативные группы, звонят соседям в квартире, а пойдемте уберемся. Порыв-то хороший, но раз в год происходит. Ну, хорошо, два раза в год, там, в первую и в последнюю неделю апреля. Ну, вот поддержать министерство это все. Ребята, давайте, ну, я не знаю, квартальные субботники, что ли, сделаем.
Министерство всегда поддерживает такие инициативы. Я вам даже расскажу, что у нас в рамках года экологии, да, запланировано очень много акций. У нас много будет проходить субботников, и не два раза в год, да, у нас практически весь 2017 год будут проходить субботники, будут проходить акции, связанные с посадкой леса и так далее. То есть эти инициативы мы только поддерживаем.
А календарь этих всех событий у вас на сайте, как ведь без рекламы, без современного слова пиар, ничего не получится.
Все понимаю, и мы об этом тоже думали. И мы сейчас готовим соответствующий портал, посвященный году экологии. Там будет размещен и план федеральный проведения года экологии, и планы региональные. А в региональные планы регионы очень активно включились в эту работу. И у них помимо федерального плана мероприятий, у каждого субъекта там около 150-200 мероприятий проводится уже на территории региона непосредственно. Все эти планы будут размещены на этом портале. Соответственно, на портале будет размещена отчетная информация, где какие мероприятия происходили, что в результате получено этих мероприятий. Я думаю, что с начала 2017 года мы этот портал запустим, и, соответственно, любой желающий может ознакомиться с этой информацией, поучаствовать в тех акциях, которые проводятся, там будет календарь соответствующий, и, в общем-то, сможет поучаствовать непосредственно в проведении года экологии в 2017 году.
Давайте не только о мусоре, да, но и о природных богатствах нашей страны. Вот есть озеро Байкал, это наше национальное достояние, самый чистый водоем в мире и так далее. Вот сейчас ученые, экологи бьют тревогу, говорят о том, что озеро находится на грани экологической катастрофы. Вот был фильм там по каналу «Россию», «Культура» показывали, вот, о том, что вот загрязняют водоросли, и вот озеро превращается в такое грязное болото. Вот удастся ли спасти Байкал? Что с этим делать?
Ну, с целлюлозно-бумажным комбинатом разобрались.
Разобрались. Да. Это была тяжелая история. Очень много лет мы ей посвятили. Но, тем не менее, мы с ней разобрались. И мы сейчас очень плотно работаем над решением тех проблем Байкала, которые накопились на сегодняшний день. Вы знаете, у нас реализуется федеральная целевая программа по охране озера Байкал. В рамках федеральной целевой программы финансируются мероприятия по строительству очистных сооружений, да, по ликвидации накопленного ущерба, образовавшегося на Байкальской природной территории. Помимо этого, в плане мероприятий федеральном по году экологии выделен целый раздел, который посвящен непосредственно охране озера Байкал. И, как вы знаете, в своем послании президент Российской Федерации, он еще раз отметил необходимость сохранения, да, и предотвращения загрязнения озера Байкал. У нас уже есть соответствующие поручения. Мы готовим в рамках стратегического направления экология приоритетный проект по охране озера Байкал. Я думаю, что мы с экспертным сообществом еще обсудим все эти вопросы и все необходимые мероприятия в рамках этого проекта будем реализовывать.
Сделаем небольшой перерыв, послушайте полезную информацию, после чего мы вернемся к нашему экологическому разговору. Замминистра экологии у нас сегодня в гостях в программе «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда».
«Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. утренний информационно-аналитический канал «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». День экологии.
Друзья, напоминаю, программа «Главное вовремя», радио «Комсомольская правда», день экологии на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Светлана Радченко, замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Ярослав Карабатов представляет отдел науки и образования «Комсомольской правды». Меня зовут Михаил Антонов, я тоже задаю какие-то вопросы. Мы говорим про экологию, Ярослав начал про природные богатства. У нас здесь состоялась акция. Наши корреспонденты проехались на электричках от Москвы до Владивостока. Это целая эпопея была. Будучи в Сибири, они выходили в прямой эфир, и мы спрашивали, чаяние народа, чем живет народ? Они говорят, леса вырубают. Приезжают, вырубают леса, делают бизнес, незаконно это все. Причем приезжают из-за границы, китайцы вырубают леса. Я не знаю, за вырубкой лесов, за сохранение, как нам привыкли говорить, это зеленые, да, легкие нашей страны. Да. Наблюдаете, смотрите, опять же, как бороться. Отнимаете лицензии, депортируете это иностранные компании, которые вдруг незаконной вырубкой в ней были уличены?
Нет, безусловно, меры борьбы предусмотрены с так называемыми черными лесорубами. И правоохранительные органы, да, следят за этим вопросом. И, собственно, органы власти субъектов Российской Федерации в рамках лесного надзора также. Но здесь самая большая проблема – это выявить, да? То есть тех лиц, которые незаконно рубят лес. Это зачастую труднодоступные места, да? Зачастую выявляется такое преступление уже после того, как оно совершено, и очень сложно найти лиц, которые занимаются нелегальной рубкой. А в этой связи у нас, опять же, вернусь, да, к федеральному плану по году экологии, у нас предусмотрено так называемое мероприятие пилотное в Иркутской области, которое как раз является тем субъектом Российской Федерации, для которого проблема черных лесорубов, она является очень глобальной. Да? Именно на территории Иркутской области происходит много нелегальных рубок, да? Лес вывозится потом, соответственно, в Китай. Все это отслеживать очень сложно, поэтому мы предложили в Иркутской области ввести так называемую систему маркировки всей заготавливаемой древесины. Что это даст? Это даст прозрачную систему и для таможенных, и для правоохранительных органов, и для органов управления лесами отслеживать, что вот этот конкретный лес срублен на определенном участке, и он легально дальше перевозится там, на переработку ли, на экспорт и так далее. То есть таким образом мы отработаем систему, собственно, борьбы с нелегальными лесорубами на примере Иркутской области, и дальше уже будем, собственно, внедрять ее на территорию всей страны.
Светлана Юрьевна, вы же министерство, вы же черные метки можете раздавать. Иркутск. Хорошо, значит, во-первых, той компании или тому ведомству, под чьим ведением этот лес находится. Черная метка, ребята, плохо следите. Вот у нас есть сигнал. Почему вы молчите, непонятно. Далее, сигнал, я думаю, что министерство может сигнал Дмитрию Анатольевичу или напрямую Владимиру Владимировичу дать.
Нет, безусловно. И сейчас существует. Мы приняли в свое время закон, да, который установил единую информационную систему, которая позволяет отслеживать эти процессы. Да. Единственное, что вот у нас пока маркируются только ценные породы древесины. Мы маркируем не все, поэтому не можем в реальном времени отследить
за этим. Подделывается, мы сразу, да? Ее, конечно, подделать невозможно. Не знаю, просто друзей китайцев.
Но, безусловно, работа ведется таким образом. Ну, если маркировку можно будет подделать, то какой в ней смысл? Получается, что никакого. Естественно, эту маркировку нельзя будет подделать, но просто она позволит в реальном времени, да, отслеживать всю ситуацию с тем, откуда древесина срублена, да, и куда она дальше попала. Потому что сейчас в единой информационной системе заносятся данные, исходя из тех деклараций, которые дают субъекты этих правоотношений. Насколько точна эта информация, ну, здесь большой вопрос. Насколько возможно выявить вовремя ее недостоверность, здесь тоже большой вопрос.
Вот, ну, недавно всю страну облетела эта жуткая, совершенно кошмарная история о девушках-живодерках, которые там мучили, калечили животных. Вот, ну, понятно, что на животных такие люди не останавливаются. Вот есть ли у нас инструменты для того, чтобы вот такие случаи пресекать, жестокое обращение с животными?
Вот как раз на недавно состоявшемся совете у президента по приоритетным проектам наш министр поднимал этот вопрос. Поднимал вопрос о том, что в обществе, ну, перезрела тема, да, жестокого отношения к животным. Общество устало от того, что есть определенное либо бездействие, либо странные действия, да, со стороны властей по урегулированию таких ситуаций. В этой связи мы напомнили, что в 2011 году, да, в первом чтении Государственной Думы был принят закон об ответственном отношении с животными. Но, к сожалению, вот прошло там 5 лет, сегодня 2016 год, но закон так и не был принят.
Под бездействием Светлана Юрьевна, наверное, подозревает. Я напомню, что родителей хабаровских живодерок оштрафовали на 500 рублей. Это действием сложно назвать, правда?
Бездействие еще и заключается здесь в том, что, допустим, ну, появляются там своры бездомных собак. Да? Власти ими не занимаются. Никаких мер по гуманному регулированию численности не предпринимают. Отсюда у нас появляются дог-хантеры, да? В итоге, собственно, животные истребляются совершенно негуманными способами. Иногда,
это с одной стороны, да, док-хантер, а с другой стороны, дикие животные нападают, бродячие.
С другой стороны, безусловно. Да. Ну, то есть государство должно регулировать этот вопрос. Что сейчас происходит? Да? Сейчас это компетенция субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Но так как на уровне федеральном никакого базового регулирования нет, то есть регионы, в которых занимаются этим вопросом, да? Есть регионы, в которых менее важным считают этот вопрос. Поэтому мы считаем необходимым, и над этим сейчас работаем, у нас есть соответствующее поручение сейчас и президента, и правительства. Мы хотим до конца этого года все-таки подготовить поправки правительства в тот закон, который был принят в 2011 году, и будем делать все возможное для того, чтобы в следующую весеннюю сессию закон об ответственном отношении с животными все-таки был принят, действовал, регулировал эти отношения. И, собственно, мы все понимали, да, кто занимается этим вопросом в государстве, как осуществляется регулирование, что можно делать и что нельзя по отношению к животным, что такое гуманное отношение с животными, что такое жестокое обращение с животными и какая ответственность наступает в тех случаях, если нарушаются эти нормы.
А кто скажет, зачем изобретать велосипед? Берите все, что есть хорошего у Запада, применяйте к нам, или у России свой особенный путь, и не все, что на Западе работает, у нас может...
Безусловно, у России свой особенный путь, да, и для России это будет, собственно, новое правовое регулирование. Здесь резонанс, конечно, совершенно разный. Есть разные группы людей, которые считают, что одни вопросы нужно регулировать, а другие нет. Тут возникает вопрос, например, о содержании домашних животных, да.
Сколько может быть?
Нет, вопрос даже не ставится, сколько их может быть. Вопрос ставится о том, что сейчас у меня содержится, например, домашнее животное, но у меня нет никакой обязанности, которая контролируется со стороны, например, каких-либо надзорных органов или правоохранительных органов, зарегистрировать это домашнее животное, да? Поставить его на учет.
Ну да, надоело, вы его можете спокойно выбросить, конечно, и никто об этом не узнает, конечно.
Вот. А когда сейчас... Ставится вопрос о том, что введутся нормы, в связи с которыми регистрация будет обязательна, и каждый владелец домашнего животного будет нести ответственность за то, как он содержит это домашнее животное, и за ту, собственно, общественную опасность, которую несет это животное в случае, если оно, собственно, находится без надзора своего владельца. Здесь возникает вопрос, поэтому... Ну, такие резонансные достаточно нормы. Мы думаем, что нам предстоит очень бурное обсуждение, да, и с общественными организациями, и с гражданами этого законопроекта. Но, тем не менее, закон принимать надо.
Вы удивительны. Одно из немногих министерств, которое предлагает общественное обсуждение. Некоторые просто принимают законы и все, ставят перед фактом. Вы через общественное...
Нет, у нас любой нормативный правовой акт, он проходит общественное обсуждение. У нас все, собственно, те наработки, которые ведет министерство в плане нормативной или работы, да, либо по тем проектам, актам, которые устанавливают стратегии в определенных отраслях, да, или основу госполитики в соответствующих областях, они все проходят общественное обсуждение. У нас есть общественный совет, у нас общественный совет очень активно работает, и, собственно, мы обсуждаем каждый наш документ.
Ну, мы знаем, что министерство запланировало много там масштабных мероприятий, которые стоят там миллионы, если не миллиарды рублей. А вот, вот с точки зрения обычного простого человека, вот что он может сделать для того, чтобы защитить природу? Ну, я не знаю, там, отказаться от использования пластиковых пакетов, пересесть на электромобиль или там, отказаться от употребления мяса. Ну, что-то такое эффективное, чтобы было заметно.
Утилизировать батарейки нужным образом и лампочки, например.
Ну, да, способствовать раздельному
сбору мусора. Вот такой вот лайфхак.
Вы, собственно, его уже назвали, да? Он же нам всем известен. Просто человек всегда, наверное, рассуждает, что если я один буду это делать, то, наверное, это никакого влияния ни на что не окажет. А на самом деле, если каждый из нас будет ходить в магазины со своими сумками, да, и не покупать или не приобретать лишний раз пластиковые пакеты, да, сдавать батарейки на отдельную утилизацию, да, осуществлять сбор макулатуры и сдавать ее в пункты там, переработки вторичной. Да. Если это будет делать каждый из нас, соответственно, мы... очень сильно повлияем в конечном итоге на окружающую среду и на ее состояние.
Ну, расскажу вам историю. 2001 или 2002 год, едем с водителем. Водитель, видимо, в фастфуде взял какой-то бутерброд и доел его перед тем, как я к нему сел. И вот он этот пакет бумажный берет, открывает окно и со словами: «А что, Лужкова метла есть? Вот пусть и метет». И выбрасывает это все. И вы хотите поменять, значит, психологию людей.
Мы, конечно, хотим.
Буквально, если я не ошибаюсь, вчерашнее заявление депутата Госдумы, что история с раздельным мусором откладывается на 2 года с разделением мусора. С тем самым, хотели же вводить бумага сюда, пластик сюда, алюминий сюда и так далее, стекло сюда. Не проходит. Почему-то не проходит. Либо проходит, но очень медленно.
Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Еще ряд вопросов, которые мы просто обязаны обсудить с нашей сегодняшний гость. Замминистра экологии Российской Федерации у нас сегодня в гостях в программе «Главное вовремя». Впереди много интересного. Оставайтесь с нами.
«Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Утренний информационно-аналитический канал «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». 1 день экологии.
Друзья, это утренний эфир и еще одна часть нашего разговора прямо сейчас. Сегодня день экологии на радио «Комсомольская правда». Ярослав Карабатов, замредактор отдела науки и образования «Комсомольской правды», и Светлана Радченко, замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Говорим про экологию. Светлана Юрьевна сказала здесь фразу: что такое кризис, да, хожу в магазин со своим пакетом. И у каждого дома есть пакет с пакетами. И они пластиковые. В то время как некоторые страны сейчас хотят вообще отказаться от пластиковых пакетов, переходить на бумажные, нам это грозит? Я знаю, что да, можно купить бумажные пакеты в отдельных супермаркетах.
Безусловно, но в ближайшей перспективе, конечно, полный запрет на использование пластика вряд ли нам грозит. Да? Ну, в силу того, что сложившаяся система производства, она пока еще к этому не готова. Когда она будет к этому готова, я думаю, что мы соответствующие меры будем предпринимать.
Вот вы говорили о том, что министерство собирается строить мусороперерабатывающие заводы, там 4 в Подмосковье и так далее. Но ведь проблема заключается еще и в том, что люди категорически против того, чтобы рядом с ними строились вот такие вот предприятия. Вот как с ними строится диалог? Как найти общее понимание?
Здесь, смотрите, не совсем министерство строит мусороперерабатывающие заводы, или совсем не министерство. Министерство осуществляет все меры для того, чтобы этот проект реализовывался. Безусловно, при этом министерство будет отслеживать тот факт, чтобы строящиеся мусороперерабатывающие заводы не оказывали негативного воздействия на окружающую среду. Вот у нас совсем недавно проходило заседание оргкомитета по году экологии под председательством Сергея Борисовича Иванова. И вот там руководитель Роспотребнадзора, она рассказывала, что те проекты, которые существуют по строительству мусороперерабатывающих производств сейчас на основе самых новейших технологий, они гораздо менее вредны для окружающей среды, нежели чем те полигоны или, грубо говоря, свалки отходов, которые сейчас существуют, например, в Московской области. То есть эти свалки, они оказывают гораздо больше воздействия на здоровье людей, нежели чем мусороперерабатывающее производство, которое работает на новейших технологиях. Просто я думаю, что здесь, конечно, прежде всего властям регионов, соответствующих которых предполагается строительство таких мусороперерабатывающих заводов, нужно вести работу с населением. Нужно объяснять, что они собираются строить, как это повлияет или не повлияет на тех людей, которые будут жить рядом с этими производствами. Ну, конечно, я думаю, что такому строительству и выбору места размещения таких объектов должны предшествовать общественные слушания, обсуждения с теми гражданами, которые живут на этой территории.
Мы сейчас с вами отправимся на 40 с лишним лет назад. Светлана Юрьевна вряд ли помнит из-за молодости. А я помню. Вот. 75-й год. По всей стране открываются пункты вторсырья, куда граждане Советского Союза могут принести макулатуру и за первые 10 килограммов сданной макулатуры получить абонемент, который нужно погасить еще 10 килограммами, и в итоге зайти в книжный магазин и приобрести дефицитную книгу. Александр Дюма, Виктор Гюго и прочее, Виктор Гюго. Сейчас, когда у нас периодически возникают разговоры про Советский Союз, вспоминают сбор металлолома, сбор макулатуры. Вот. Но вот где это все?
Ну, на самом деле он и сейчас происходит. Но... Есть пункты сбора макулатуры.
Есть?
Есть. Вот я вам скажу, что мы в министерстве, например, мы же используем достаточно большое количество бумаги в работе. Да, мы там печатаем документы, стараемся, конечно, минимизировать использование, но тем не менее, в рамках министерства достаточно много такой бумаги получается. Мы это все собираем, мы отвозим в пункт приема, соответственно, макулатуры.
Я просто к тому, что завтра...
Есть такие же пункты приема металлолома. У меня здесь есть такое ощущение, что раньше их, наверное, было больше, и о них многие знали. А сейчас просто для того, чтобы человек выяснить, а куда он, собственно, может пойти и сдать накопившуюся у него макулатуру, это нужно зайти в интернет, долго искать. Наверное, этих пунктов не так много. Мне кажется, и даже в Москве их не так много. Но это все нужно развивать.
Это в том числе и прием стеклотары, который сейчас выбрасывают в мусор. Завтра к вам придет представитель малого-среднего бизнеса и скажет: Светлана Юрьевна, готов в крупных городах установить эти автоматы вендинговые, куда можно пластиковые бутылки. Были такие, да?
Были.
И куда-то пропали.
Они даже есть.
Пластиковые бутылки, стеклянные бутылки. Дадите добро, на стартап, или вы скажете: нет, вы делаете, а мы поддержим.
Нет, дело в том, что здесь добро на стартап должны дать не мы, а, наверное, либо регион, в котором эта деятельность планируется к осуществлению, либо тот хозяйствующий субъект, на территории которого планируется там размещение. Да? Что мы делаем в свою очередь? Мы для того, чтобы стимулировать, опять же, вторичную переработку и утилизацию отходов, в том числе промышленных, мы тем же 458-м законом ввели нормы о ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров, которыми произведены, после утраты ими потребительских свойств. То есть мы говорим: вы либо сами должны их утилизировать после утраты потребительских свойств. Либо вы должны заплатить государству экологический сбор, и оно будет утилизировать их за вас. Тем самым мы как бы создаем отрасли. Да? Появляется бизнес, которому интересно заниматься и утилизацией, и, собственно, сортировкой мусора. То есть это нормы, призванные на стимулирование развития, в том числе малого бизнеса в этой области. И, кстати, эти нормы, в отличие от норм по твердым коммунальным отходам, они уже в полной мере заработают, начиная с 2016 года. В следующем году у нас уже будет либо самостоятельная утилизация обеспечена, либо выплачен государству экологический сбор. И, соответственно, средства, которые мы планируем, что в следующем году поступят в размере около 6 миллиардов рублей, мы планируем как раз потом субсидиями отдать тем регионам, которые будут переходить на новую систему регулирования в сфере твердых коммунальных отходов.
Ну вот многие из нас знают о программе спасения дальневосточного леопарда, когда зверь попал вот в режим наибольшего благоприятствования. О нем пишут, снимают, даже поезд в метро есть, посвященный ему. Какой из зверей вот следующий кандидат вот на такое теплое местечко, на такой вот патронаж? Как вообще попасть в эту программу?
Ну, на самом деле, не позавидую зверям, попадающим в эту программу, по одной простой причине. Да? Мы эти программы реализуем и осуществляем в отношении редких и исчезающих видов животных. То есть те животные, которые, к сожалению, да, у нас сегодня остались достаточно в небольшом количестве, по которым необходимы действительно меры государственной поддержки, в отношении которых необходимы меры по реинтродукции, по восстановлению популяции. Именно они попадают в этот список. Но у нас сейчас в этом списке еще есть сайгак, да, оргали, лошадь Пржевальского. Наверное, недавно видели, как наш президент участвовал, собственно, в выпуске этих животных. И, безусловно, мы будем продолжать эту работу. У нас будет реализовываться приоритетный проект «Дикая природа. Сохранить и увидеть». Вот основная часть этого проекта, она как раз будет посвящена реинтродукции и восстановлению популяции редких и исчезающих видов животных.
Периодически видел западные социальные ролики «Береги природу, береги воду» и так далее, там «Экология». То есть это абсолютно нормально, это считается, что социальная реклама – это не халва. Здесь чем больше покажешь, тем больше в голове и в памяти это останется. У нас подобное выпускается, то есть мы видим, там, водитель, будь осторожен за рулем и так далее, то есть, опять же, госавтоинспекция работает в этом плане. А
безусловно, выпускается, но, на мой взгляд, очень мало, да? Мы как раз, опять же, в рамках следующего года мы планируем и съемку, и размещение таких роликов, и в дальнейшем планируем делать это уже на постоянной основе, потому что это тоже часть экологического просвещения, которая является немаловажной, если мы хотим сформировать в обществе ответственное отношение к окружающей среде.
Друзья, сегодня день экологии на радио «Комсомольская правда». И то, что из министерства люди с утра пришли, это дорогого стоит. У нас сегодня в гостях замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Светлана Радченко была. Светлана Юрьевна, с наступающим. Пусть 2016 год экологии закончится, но 2017 не будет годом без экологии. Поэтому мы всегда ждем вас в гости. Ну и вы приглашайте. Про новые проекты будем рассказывать. В общем, будем дружить с семьями.
Хорошо. Вас также с наступающим. С Новым годом, с годом экологии.
Спасибо
будем
большое.
Сохранять природу. Спасибо. Вместе.
Спасибо большое. Друзья, это программа «Главное вовремя». Продолжение следует. Далеко не уходите. Впереди много интересного.
«Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.